Согласно большевистской мифологии, вся жизнь советского государства после блистательной победы большевиков в гражданской войне представляла из себя стремительное восхождение советского народа к вершинам материального благополучия и социальной справедливости. Были, конечно, люди, которые не хотели спокойно смотреть на чужое счастье. В городе таких людей было мало, поскольку бывших буржуев и дворян, купцов и предпринимателей и недобитых белогвардейских офицеров, а вместе с ними и прочую интеллигенцию, уничтожили почти под корень. Потому репрессии против горожан не объяснялись никак. Вот просто уничтожали врагов народа. В деревне же все выглядело несколько иначе.
Согласно советской мифологии, в деревне наличествовала некая прослойка зажиточных крестьян, которые не могли без слез наблюдать внезапное счастье вчерашних бедняков. Их называли кулаками и мироедами. Защищая трудовой народ от этих негодяев, советская власть проводила по отношению к ним так называемую политику раскулачивания. О числе жертв советские учебники не сообщали.
На смену историкам-коммунистам пришли историки-либералы. В отличие от предшественников, они заговорили о репрессиях, но исключительно в рамках 1937 года, когда злой Сталин принялся расстреливать их отцов и дедушек, проживавших где-нибудь на Арбате в квартирах расстрелянных русских дворян, купцов, офицеров и простой разночинной интеллигенции. Но произнеся «А», они уже были обязаны хотя бы намекнуть на звук «Б». Вот как трактует раскулачивание одна современная электронная энциклопедия.
Раскулачивание. Ликвидация в СССР хозяйств кулаков и высылка их в отдаленные районы, иногда малопригодные для жизни, в середине 30-х годов. Применялась в ответ на сопротивление крестьянства против коллективизации. Вводилось три категории раскулачиваемых. Наиболее активные кулаки подлежали расстрелу. Другие – высылки в отдаленные районы или в пределах региона проживания. Всего на спецпоселение было отправлено около 2 миллионов человек. Раскулачивание вызвало разорение наиболее продуктивных хозяйств, резкое падение сельскохозяйственного производства и гибель более 400 тысяч человек.
Это тоже только полуправда, а полуправда всегда сродни лжи, ибо не дает реального представления о происходившем. Неправильные вводные, в свою очередь, неизбежно ведут к неправильным ответам.
Любая человеческая смерть страшна. Страшна массовая гибель людей во время войн, стихийных бедствий и эпидемий. Однако чума и землетрясения убивают без разделения на умных и глупых, на гениев и злодеев, на честных людей и негодяев. Перерастающий в геноцид социальный террор страшен именно тем, что он направлен против лучших.
Едва ли не самым страшным наследством, доставшимся нынешней возрождающейся России от Советского Союза, является уничтожение реальной элиты и ее замена на фактическую элиту, то есть замена в системе управления слоя людей, обладавших элитными качествами, на людей, инкорпорированных в управляющий слой, в так называемую элиту общества, как раз по причине отсутствия этих качеств, являющихся элитой исключительно по занимаемой должности.
Конечно, важнейшую часть национальной элиты составляют именно люди, непосредственно осуществляющие управление государством. В монархических государствах правящие монархии на протяжении столетий отбирают в свое ближнее окружение именно тех, кто оказался наиболее эффективным руководителем, будь то на военном или на гражданском поприще.
Род Пушкиных был моложе Рюриковичей, но несколько древнее рода Романовых. А Михаил Юрьевич Лермонтов был потомком древних королей Шотландии. Пушкины и Лермонтовы не родятся от случайной связи в придорожном трактире. Это генетика.
Но в нормальном, традиционном обществе отбором элиты занимается не только правящий государь.
Блистательные дипломаты и мудрые чиновники – Горчаковы и Столыпины. Отважные мореплаватели, блистательные полководцы – Колчаки и Юденичи. Художники и композиторы – все это высшая элита общества, подобно тому, как голова – есть высшее средоточие духовных сил организма. Организм может жить без рук и без ног, даже без части кишечника и даже с искусственным сердцем. Но, утратив голову, организм неизбежно становится трупом. Правда ведь и голова, лишенная служащего ей тела, умирает, умирая с той же неизбежностью. Телом государственного организма, понятное дело, является народ.
как и любая иная часть государственного организма, и крестьянство, и городской люд не являются однородной, бесформенной массой. Здесь также есть и своя элита, и свои изгои общества. Вот только в эту элиту нельзя быть отобранным или назначенным сверху. Слишком широк этот слой.
Крестьянская и рабочая элита – это такой же феномен практической генетики, как Пушкины и Лермонтовы, Столыпины и Суворовы. Красивую работящую девушку никогда не выдадут в семью пропойных пьяниц. Русское крестьянство было очень красивым.
Русские деревни пока еще стоят на прежних пригорках. Вот только осталось в них по 2-3 покосившихся дома. И людей нет в тех деревнях. А те, кто продолжает в них жить, давным-давно не желают работать. Не только на кого бы то ни было, но даже и для самих себя. Какой уж там цвет русской деревни. Если в сегодняшней России не то что крестьянской элиты, но и крестьян не отыщешь даже в солнечный полдень с мощным фонарем в руке. Говоря языком революционной эпохи, в современной России крестьянство отсутствует как класс. У этого страшного явления есть автор. Этот автор – коммунистическая партия. Впрочем, как водится, не она одна.
Фактическую элиту большевики уничтожили довольно быстро. Царскую семью, к исходу первых 6 месяцев революции, яростно сражавшийся офицерский корпус, если не полег под ливнем свинца на пространстве от Владивостока до Перекопа, то оказался в эмиграции. Вослед им на поездах и пароходах ушли в изгнание лучшие писатели и философы. Лучшие поэты, как правило, остались, чтобы встать под пулю в Бернгардовке или с проломленным лицом закончить жизнь в изгаженном Англитере.
С крестьянством было тяжелее. 85% населения России составляли именно крестьяне. Крестьяне органически не вписывались в социализм. Ленин умер, и был изгнан Троцкий, и у власти стоял низкорослый, железноглазый Сталин. Но ленинизм в Советском Союзе, воздвигнутом на месте погибшей России, никто не отменял. Вот что Ленин говорил по вопросу о так называемой «хлебной монополии».
Легко сказать «хлебная монополия», но надо подумать о том, что все это значит. Это значит, что ни один пуд хлеба, который не надобен хозяйству крестьянина, не надобен для поддержания его семьи и скота, не надобен для посева, что всякий лишний пуд хлеба должен отбираться в руки государства.
Коммунисты лучше мужика знали, сколько ему нужно хлеба. Следует заметить, что к хлебу, выращенному крепостным крестьянином, на общинной земле барин никакого отношения не имел и этим хлебом не распоряжался.
Откуда взять понятие того, что такое рабоче-крестьянская власть? Что хлеб, который является избыточным и не перешедшим в руки государства, если он остается в руках владельца, так тот, кто его удерживает, разбойник, эксплуататор. Откуда ему знать, когда его до сих пор держали в невежестве? Когда в деревне его дело было только продавать хлеб? Откуда было ему взять это сознание?
Заметьте, Ленин говорит не о кулаках, а о десятках миллионов людей, то есть о всем русском крестьянстве в целом. Это важно.
Если вы будете называть трудовым крестьянином того, кто сотни пудов хлеба собрал своим трудом, и даже без всякого наемного труда, а теперь видит, что может быть, что если он будет держать эти сотни пудов, то он может продать их не по 6 рублей, а дороже, такой крестьянин превращается в эксплуататора, хуже разбойника.
О том, что Ленин в гимназии имел не совсем блестящие отметки по предмету логика, это известно. По ленинской логике, в случае изнасилования виноваты не насильники, а изнасилованная девушка, поскольку не выжелала добровольно отдаться мерзавцам. По ленински насильниками являются не мародеры-продотятники, а как раз крестьяне. Но лукавство Ленина кроется в другом.
Крестьянин По принятому определению этого человеческого психотипа, во все века и во всех государствах это именно свободный предприниматель. Его свобода – это в том числе и право собственности на продукт своего труда, то есть на хлеб. Именно поэтому ленинизм и крестьянство физически несовместимы. Крестьянин должен быть истреблен и заменен бесправным сельским пролетарием. Ленину нужен весь хлеб всей страны. Потому что, распределяя его, хлеб, мы будем господствовать над всеми областями труда. Владимир Ильич Ленин.
Так называемое раскулачивание и создание в СССР колхозного строя – безусловная, хотя и сомнительная заслуга Сталина и его железных наркомов. Сталин всегда позиционировал себя верным ленинцем и последовательным исполнителем завет умершего от сифилитических осложнений вождя мирового пролетариата. И раскулачивание было проведено в полном соответствии с буквой и духом ленинских заветов. Но есть одна маленькая нестыковочка. Это эпоха НЭПа.
И советская, и постсоветская либеральные исторические школы, разбирая вопросы НЭПа, стыкуются в одно. Вот был Ленин. Он был разумный человек. Он увидел невозможность построения коммунизма военно-террористическим путем. Он учел уроки крестьянских мятежей и дал народу возможность подкормиться. Он признал ошибочность своих взглядов и объявил НЭП. И НЭП этими историками преподносится как попытка построить социализм с человеческим лицом, вроде того, который с легкой руки покойного Дэн Сяопина сегодня строится в Китае. Однако это несколько не так.
Точнее, это совсем не так. Ленин с помощью Тухачевского, Котовского, Антонова, Овсеенко и других военных преступников во время подавления восстаний и организованного сознательно спровоцированного голода уничтожал русских крестьян даже не сотнями тысяч, а, пожалуй, миллионами.
180-миллионное население Российской империи большевики свели к 137 миллионам. При этом на отделившихся территориях Польши, Финляндии, Прибалтики и Бессарабии проживало не более 15 миллионов. 1 миллион пал на полях мировой войны, и не более 3 миллионов человек ушло в изгнание.
23 миллиона человек – вот реальная цена ленинского террора. Это существенно выше всего, что традиционно приписывается Сталину. С учетом того, что всех дворян в России было несколько меньше 3 миллионов человек, то надо понимать, что большинство истребленных интернацистами Троцким и Лениным как раз и были русские крестьяне.
И надо понимать, что массовое истребление крестьян было прекращено не потому, что, награбив в России добра, почти в полном составе отбыл на историческую родину 80-тысячный кровавый латышский корпус. И не потому, что пали под крестьянскими вилами, топорами и обрезами 250 тысяч китайских палачей-добровольцев.
Введение НЭПа, равно как и связанная с этим передышка между волнами большого террора, было вызвано необходимостью предоставления комфортных условий для американских концессий, на разграбление которым Троцкий и Ленин отдали побежденную ими страну.
В период с 22 по 27 год, то есть именно тогда, когда прогрессирующий сифилис уже удалил Ленина из политики, а Троцкий еще не высланный из страны, по сути, добровольно отстраняется от реального руководства в силу отсутствия в нем качеств лидера-созидателя, именно Сталин проводит те экономические реформы, каковые как раз и имели человеческое лицо.
Отсутствие в Троцком качеств лидера-созидателя вовсе не означает отсутствие в нем качеств руководителя, или, говоря сегодняшним языком, топ-менеджера. Но Троцкого не зря называли демоном революции. Демон не созидает, демон разрушает. Созданная именно Троцким Красная Армия вовсе не является актом созидания. Это как раз и есть аппарат чистого разрушения.
В период НЭПа Троцкий абсолютно добровольно отошел от реального руководства экономикой, ибо планомерный труд был несовместим с культом личного комфорта, которым окружил себя Троцкий победитель. Сталин же, напротив, в личной жизни был крайне непритязателен, а в профессиональной деятельности был не только склонен к интенсивному самообразованию, но, по сути, был ярко выраженным трудоголиком.
Для нашего исследования важно именно то, что в середине 20-х, когда ленинская программа покорения деревни захлебнулась и уже была фактически отменена, а вторая волна истребления крестьянства, под директивными документами которой уже стоит отчетливая подпись Сталина, еще не началась, то этот же самый Сталин, официально считавшийся главным хранителем ленинского курса и ленинского идеологического наследия, именно этот самый Сталин как раз и не прилагает никаких усилий для осуществления ленинских методов государственного строительства.
Все переламывается в 1927 году. В год десятилетия октября борьба Сталина и Троцкого подходит к финалу. Троцкий отстранен от власти. И уже готовится его окончательная высылка из страны. И вот именно в это время у Сталина впервые возникает мысль о необходимости революционной ломки крестьянского хозяйства.
В апреле 1928 года, во время инспекционной поездки по Сибири, Сталин впервые выдвигает жесткие антикрестьянские директивы. Звучат они так.
Первое. Потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам. Второе. В случае отказа кулаков подчиниться закону, привлечь их к уголовной ответственности по 107 статье Уголовного кодекса РСФСР и конфисковать у них хлебные излишки в пользу государства с тем, чтобы 25% конфискованного хлеба были распределены среди бедноты и маломощных середняков. Собрание сочинений Сталина. В тех же директивах Сталин заявляет о крайней необходимости неуклонно объединять индивидуальные крестьянские хозяйства, являющиеся наименее товарными хозяйствами, в коллективные хозяйства, в колхозы.
Здесь важно следующее. Сталина не интересует вопрос о продовольственной диктатуре. И вопрос о кулаках, как о классе, тоже не интересует. В этом его коренное отличие от Ленина. Его интересует именно товарный хлеб. Сегодня, особенно среди историков патриотической школы, принято упрекать Сталина в том, что он не желал прислушаться к мнению таких видных русских ученых, специалистов в области технологии сельскохозяйственного производства, как Кондратьев, Чаянов и Челинцев. Но современные исследователи упускают из вида то, что эти действительно выдающиеся мыслители не были учеными чистого разлива, как Павлов в физиологии или Вавилов в генетике. Это были еще и социальные философы традиционной народнической или попросту эсеровской школы.
Для них крестьянское хозяйство было самоценно. Они рассматривали его не только как источник получения необходимого продовольствия, но и как среду, поддерживающую традиционный уклад русской жизни. В силу этого их не интересовала проблема товарного хлеба.
Будучи убежденными народниками, эти ученые упускали из виду, что в благословенном 13-м году 70% русского товарного хлеба дали помещичьи хозяйства и так называемые экономии, то есть те же поместья, только управляемые разного рода лопахинами, вырубившими в этих поместьях малоэффективные с их точки зрения вишневые сады. Потом шли крупные крестьянские хозяйства, преимущественно в Южной Сибири и казачьих областях, на Дону и Кубани. Не только сельская беднота, даже середняк товарного хлеба почти не давал.
Это при том, что в 13-м году помещичьим хозяйствам и экономиям принадлежало не более четверти земель сельскохозяйственного назначения в Европейской России, а за Уральским хребтом – ни единой десятины. Да и предреволюционный середняк, каковых среди русских крестьян было 60%, имел хозяйство в несколько раз более богатое и эффективное, нежели середняк конца первого советского десятилетия. При том, что среднедушевой годовой доход советского середняка составлял 36 советских рублей, имевших соответствующую покупательную способность, середняк Столыпинской эпохи имел подушевой доход в семье не менее 40 имперских серебряных рублей.
Разницу в покупательной способности царских и советских денег одного номинала, думается, комментировать не надо.
Зачем Сталину внезапно потребовался товарный лес и товарный хлеб? Как из этого возникли первые, уже не истребительно-концентрационные, как у Ленина, а именно хозяйственные лагеря? Как и зачем в преисподней ГУЛАГа возникло зловещее экономическое управление, мы уже говорили в сериях, рассказывающих о провале первого пятилетнего плана и о чудовищном голоде 1931 года.
Источник этих бед был один – группа частных банков, объединенная в сообщество, известное как Федеральная резервная система Америки. Сегодня ФРС, погубив американскую экономику, превратив трудолюбивый народ Соединенных Штатов в сообщество халявщиков. Сегодня ФРС ведет Штаты к неизбежной атомной войне с одной из безъядерных держав. Незаконно присвоив в 1913 году суверенное право американского народа печатать деньги, ФРС в своих корыстных интересах развязала две мировые войны. Именно ФРС оплатила русскую революцию, руками интернационалистов уничтожила русскую государственность и привела к власти кровавых преступников Ленина, Свердлова и Троцкого.
Эти же силы навязали советской России, управляемую Троцким, чудовищную концессиональную систему, где даже в таком сверхрентабельном бизнесе, как золотодобыча, раздел добытого осуществлялся по схеме 93/7 в пользу транснационального капитала. Эти же силы сорвали попытку Сталина реанимировать дореволюционную, основанную на золотом червонце, валютную систему. Создание душегубной колхозно-совхозной системы было осуществлено Сталином, но оно не было ни воплощением в жизнь сталинских взглядов на проблему строительства социализма, ни тем более оно не было реализацией ленинских тезисов о продовольственной диктатуре. В пользу того, что Сталин в колхозном строе не видел самоцели, говорит в частности тот факт, что когда по результатам Второй мировой войны под его контролем оказалась вся Восточная Европа, колхозы и совхозы остались злым уделом крестьян Советского Союза. Во вновь возникшие социалистические страны этот чудовищный уклад не переносился никогда.
Перемирие с русским народом, перемирие по имени «Новая экономическая политика» Сталин нарушил не по своей свободной воле, но сознательно толкаемый на это внешними силами, истинными заказчиками и режиссерами великой русской трагедии.
Толкая Сталина на путь борьбы с собственным народом, таинственные кукловоды не только решали стратегические задачи, вроде создания предпосылок к будущей мировой бойне, которая в глазах наивного человечества будет выглядеть как поединок двух кровавых диктатур, но это была и попытка вернуть власть в руки своих ставленников.
Схема достаточно простая. Террор против деревни должен был вызвать крестьянские бунты. На этом фоне армейские друзья потерпевшего фиаско Льва Давыдовича, вроде Тухачевского и Кира и прочих Умаревичей, имели шанс на успешный военный переворот и триумфальное возвращение демона революции в страну и к реальной власти. И сопротивление было. Только в конце 28-го, начале 29-го года было зарегистрировано 5721 крестьянское выступление. Только это были не широкие крестьянские войны, вроде Тамбовского восстания или Кронштадтского мятежа. Но это были тысячи мелких крестьянских бунтов, даже не уездного, а едва ли не волостного значения. Впрочем, масштаб ответного террора был велик, пожалуй, даже неадекватен.
Вот как сэр Уинстон Черчилль описывает в своих послевоенных мемуарах беседу со Сталиным, состоявшуюся в 1942 году во время визита главы британского правительства в Москву. «Политика коллективизации была страшной борьбой», — сказал Сталин. «Я так и думал, что для вас она была тяжелой. Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей. С 10 миллионами», — сказал Сталин, подняв руки. «Это было что-то страшное. Это длилось 4 года. Некоторым из тех, кто упорствовал, мы дали земли на севере для индивидуальной обработки».
В отличие от депортированных в 1944 году чеченцев, которых переселили в Северный Казахстан, или, если точнее, не по советской, а по русской географии, в плодородную Южную Сибирь, в отличие от чеченцев, которых за время переселения погибло 400 человек, русских крестьян для поселения сплавляли на плотах и баржах в низовье Лены, Оби и Иртыша. Их выселили на южный берег Ледовитого океана. Их было 300 тысяч семей, или 1,5 миллиона человек. Из них не вернулся никто.
Энциклопедия, с которой мы начали рассказ о крестьянской трагедии по имени «Раскулачивание» и «Создание колхозов», говорит о 400 тысячах погибших. Но только число расстрелянных крестьян превышает 1 миллион человек. Переселению подверглось от 8 до 10 миллионов человек. 18 миллионов лучших крестьян, вопреки своей склонности к сельскому труду, переселилась в города, где и по сию пору проживают их потомки.
Именно их, реальной крестьянской элиты, не хватает в сегодняшнем русском селе. Именно их талантливыми руками ухожены абсолютно нетоварные, но вопреки своим размерам столь плодоносные садоводства, окружающие любой современный русский город. Но истребление земледельческой элиты было не единственной миной, волей или неволей, заложенной Сталином под рельсы собственного поезда в те трагические переломные годы. Память о слишком близких, а потому незабытых злодеяний больно выстрелит в спину его режима в первые месяцы самой страшной войны в истории человечества. Пока самой страшной.